Добрый день, мы начинаем наше сит-даун-шоу, четверговое, всегдашнее, в 15 часов по Москве. Станислав Александрович Белковский у нас, естественно, здесь.
Сергей Александрович Бунтман еще более, естественно.
Ну, я не знаю уж как, насколько, кто кого естественно. Кстати, об естественности. Я сразу бы хотел спросить, вы помните, такая была рубрика «Нарочно не придумаешь» в «Крокодиле»?
В «Крокодиле», конечно, да.
Да, и там был когда-то милицейский протокол о том, как один гражданин нарушал на памятник, после замечания продолжал нарушать, а потом прекратил, но не потому что осознал, а потому что иссяк. Вот. Так что Орбан осознал или иссяк? Вот скажите, пожалуйста.
Думаю, что скорее иссяк, чем осознал. Ну, я не знаю, какие меры принуждения применялись к Виктору Орбану. Об этом сообщат нам историки. Нам сообщают сегодня, что замороженные средства Евросоюза для Венгрии такие не разблокированы, пока там не прошли реформы в направлении верховенства права. Ну, во-первых, этому предшествовала встреча министра иностранных дел Венгрии Петра Сиярто с украинским главным чиновником Андреем Ермаком и украинским коллегой главы МИДа Дмитрием Кулебой в Ужгороде, где они договорились изменить закон о национальных меньшинствах Украины, чтобы венграм стало хорошо, чтобы были сняты все ограничения на получение образования на венгерском языке, что было одним из формальных требований Венгрии. Но, кроме того, выяснилось, что Евросоюз может оказать большое негативное, точнее, конфликт с Евросоюзом, большое негативное влияние на экономику Венгрии. Форинт венгерский начал сильно падать как раз в преддверии саммита 1 февраля. Поэтому, видимо, Орбан решил, что раз все равно не он главный плательщик Украине, а очень важно Украине получить не меньше 5 миллиардов евро в ближайшее время, исходя из ее как бюджетных, так и военных потребностей, то компромисс был найден. Впрочем, ничего сверхудивительного в этом нет. Для нас с вами, мне кажется, было все время очевидно, что и Виктор Орбан, и его словацкий коллега Роберт Фицо, который недавно, по-моему, четвертый раз стал премьер-министром своей страны, они, в общем, любят торговаться, они бизнесмены. Нельзя сказать, что у них есть какие-то такие твердокаменные идеологические позиции, которые не позволяют им помогать Украине.
Ну да. Так что все 27 стран Евросоюза проголосовали, и помощь будет выделена. Что это на практике будет означать для положения Украины?
Это означает как минимум сегодня спасение украинского бюджета. Причем, если бы была принята изначальная схема Орбана с распределением денег на 4 года по 12,5 миллиардов евро в год и поквартально, то тогда спасти его бюджет сразу не удалось. А вот только общее, так сказать, получение крупного транша сразу. Тем более это важно в условиях, когда американская помощь так до сих пор не разморозилась. Когда Дональд Трамп отморозился, а помощь напротив...
Ну да, это... Ну, я не думаю, что когда помощь разморозится и отморозится, то Трамп заморозится. Он будет продолжать свою деятельность. Он Нет, же да. тоже бизнесмен, кстати говоря.
Разумеется, именно с этим надеждой, что он не дойдет до финиша президентской кампании, а какая-то сделка будет заключена. Непонятно, впрочем, какая. Но сегодня уже заговорили, вчера и сегодня, о том, что пакет будет разделен, и отдельно будут решать вопрос о ситуации с миграцией, а отдельно с помощью Украине и Израилю. Потому что мне по-прежнему с трудом верится, что...
Но Израиль и Украина не будут разделены в этом пакете.
Трудно сказать, пока нет. Ну, за помощь Израилю все единодушно, и особенно все тот же Трамп, который является главным юдофилом американской политической
системы. Ну, он ведь, да, он... Израиля. Он ведь Иерусалим признавал у нас столицей.
Принес посольство в Иерусалим, конечно.
Да.
И он, главное, он был архитектором соглашения Авраама 2020 года между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном, куда потом добавились Марокко и частично Судан, за что соратники по партии выдвинули его на Нобелевскую премию мира, и вы будете смеяться, я считаю, что он за соглашение Авраама ее вполне заслуживает. Другое дело, что человек с таким образом вряд ли когда-нибудь Нобелевку получит. Поэтому, может быть, тоже будет найден какой-нибудь компромисс, например, чтобы дать ему Нобелевку, но не выплачивать гонорар, собственно, саму сумму премии, а направить ее в избирательный фонд Демократической партии США. Мне кажется, будет вполне справедливо. Но зато мы сегодня узнали имя человека, который, возможно, займет место Дональда Трампа в американской политике. Молодого Трампа. Его зовут Ричард Торренто. Вы не слышали такого человека?
Ричард Торренто? Нет, вот только вот звучало. Торренто, да.
Ричард Торренто – это бывший барабанщик некой трэш-металлической американской группы. Сейчас он в соцсетях аттестует себя как промышленный дизайнер, который достиг буквально революционного результата на днях. Он является миноритарным акционером корпорации Tesla имени Илона Маска. Ему принадлежит 9 акций. Он подал в суд в штате Делавэр по поводу незаконности выплаты Илону Маску вознаграждение в размере 56 миллиардов долларов. А действительно, Tesla выплатила Маску за его большие труды по развитию корпорации и рост ее обеспечению роста ее капитализации такую сумму – 56. То есть почти столько, сколько США должны помочь Украине. Почти совпадает. Вот. И, соответственно, Ричард Торренто посчитал, что это несправедливо, подал суд, и суд Делавера таки признал, что это неправильно. И велел вернуть 56 миллиардов долларов обратно корпорации. Илон Маск разразился гневными отповедями в духе «Ноги моей больше не будет в штате Делавера, ухожу полностью в Техас», куда уже он частично ушел. Но дело не в этом. Дело в том, что сразу бросается в глаза, что вот именно так начиналась политическая карьера Алексея Анатольевича Навального. С того, что он, будучи миноритарным акционером Сбербанка, ВТБ, чего-то еще уж не помню, Роснефти, кажется, да, что он, в общем, требовал справедливости от лица миноритариев, выводил на чистую воду. Топ-менеджмент вскрывал разные пороки корпоративного управления, махинации и, страшно сказать, коррупцию. Так что я не исключаю, что Ричард Торренто, просто увлекшись опытом Алексея Анатольевича, решил пойти тем же путем. Потом будет баллотироваться в мэры Вашингтона, то есть федерального округа Колумбия. Вот, дай бог, займет второе место, потому что если первое, там его карьера и застопорится, а если нет, то дальше, так сказать, будет фонд борьбы с коррупцией в США какой-нибудь.
Да, Камера, а потом да, на 19 лет осудят, и он окажется на Аляске.
Это вот как пойдет, потому что тут прецедент должен создать Дональд Трамп. Которого могут приговорить и больше, чем к 19 годам. Поэтому чем уж молодой Трамп в этом смысле хуже старого?
Да нет, ну старый Трамп может оказаться лучше новых двух, и он еще зажжет, у меня такое ощущение.
Ну, мне кажется, и не перестанет отжигать весь этот год, пока ситуация как-нибудь не разрешится, хотя нельзя назвать, скажем так, ответственным поведение человека, который фактически предлагает эту оговорку по Фрейду. Предлагает пролонгировать миграционный кризис на год, только чтобы он успел стать президентом, а тогда все решится. То есть не надо решать ни одной проблемы, такова сегодняшняя логика господина Трампа. Вот стану президентом, все и решу. А пусть 2020 станет самым тяжелым и страшным в новейшей истории Америки.
Но это политическая логика, типичная вот, предвыборная логика. Вот, давайте, но если решат, то, скажем так, он решится примерно в первый понедельник, да, до вторника, ноября високосного года, и там уже можно будет приписать это новой администрации, ради бога. Вот как обычно делали.
Даже предвкушение новой администрации, да, вот как да. Венгерский форинт падал в предвкушении, что Виктор Орбан заблокирует соглашение в рамках Евросоюза, так и здесь, что в предвкушении уже можно сказать, поскольку всем было очевидно, что я побеждаю на выборах, ситуация начала изменяться к лучшему. Но тогда можно начинать прямо сейчас. Тогда просто нужно, чтобы убедили Трампа, снять все свои возражения, сказать, что вот просто все понимают, что Трамп победит, поэтому ситуация начала меняться.
Вот я бы хотел вот насчет помощи Украины, вот все здесь переживает вот конфликт Залужного с Зеленским и Зеленского с Залужным. Что это такое, как разрешится и как это будет влиять?
Сегодня, как мы знаем, телекомпании CNN, видимо, явно транслируют кремлевские нарративы, как сказали бы некоторые пропагандисты, близкие к Владимиру Александровичу Зеленскому, сказал, что до конца недели все-таки Зеленский Залужного уволит. Опять же, применяя методы не политического и не экономического, а психоанализа, которые, в отличие от первых двух, меня никогда не подводили, думаю, да, так оно и будет. Ну, может, не на этой неделе, а на следующей, но в кратчайшие сроки все-таки уволит. Потому что Владимир Александрович Зеленский все-таки любит свою власть, он хочет ее сохранения. А иметь верховного, не верховного, а главнокомандующего войсками, верховным является сам Зеленский, главнокомандующего войсками с рейтингом на 26% выше своего собственного, у Валерия Федоровича Залужного 88, у Владимира Александровича Зеленского 62, это невыносимо для человека, который хочет все-таки, чтобы вся власть концентрировалась в одних руках. Сегодня уже там были разные, не сегодня, а в минувшие дни, включая сегодняшний. Если можно считать сегодняшний минувшим, это важная диалектическая и философская проблема, которой мог бы заняться Александр Гельч Дугин, если ему удастся захватить Институт философии РАН, в конце концов. Вот. Были разные утечки, вбросы и версии о том, что там происходило, что с одной стороны утверждается, что Валерий Залужный хотел уйти из Авдеевки еще перед Новым годом, но Зеленский это категорически отверг, и даже вроде как приезжал в Авдеевку и записывал. Видео, правда, там на этом видео не очень понятно, находится ли действительно Зеленский на том фоне, на котором выступает, или нет. Там возникли большие сомнения, поэтому это видео сильно не тиражировалось. С другой стороны, лагерь Зеленского предложил версию, что Залужный настаивал на слишком жестком законопроекте о мобилизации. А украинолюбивый, народолюбивый Владимир Александрович Зеленский этого не допустил. То есть у каждой стороны свои аргументы, но все-таки этот конфликт как-то должен разрешиться, потому что если Зеленский не уволит Залужного, то значит он и не верховный главнокомандующий. Он не сможет показать свои силы, что он контролирует ситуацию в стране. А в нынешней ситуации для него это очень важно, еще и в преддверии светлого праздника 1 апреля. Согласитесь, для всякого человека с бэкграундом юмориста 1 апреля – это святой день.
Ну да, это естественно, да. Но он не хочет оставаться при этом в дураках.
Да, в этом году это вдвойне важный день для Владимира Александровича Зеленского, потому что уже он получил рабочее название, предложенное, собственно, нашей с вами креативной группой Бунтмана-Белковского – «День не до смеха».
День не до смеха, да.
Потому что в этот день истекают президентские полномочия Владимира Александровича официально. То есть, если бы выборы состоялись в марте, да, то, сказать, тогда этот вопрос был бы в какую-то сторону решен. А так получается, что выборов нет, потому что их действительно нельзя проводить по закону. Не по Конституции, как многие думают, а по двум законам – Избирательному кодексу и закону о правовом режиме военного положения. По Конституции, в Конституции ничего не говорится о проведении президентских именно выборов в период военного положения. Но месяцем полномочия истекают. И поэтому с 1 апреля выясняется, что как бы то ли легитимный президент в Украине есть, то ли его нет. И поэтому ходят разные слухи и нарастают утечки, что, чтобы подстраховаться на этот случай. Вообще, я должен сказать, что если бы такое случилось в Российской Федерации, всем было бы абсолютно плевать. На это никто бы не обратил внимания. Но поскольку Украина демократическая страна была и остается, несмотря на то, что в разные времена предпринимались разными лидерами попытки узурпировать власть, но все они, в общем, не привели к узурпации, то это для Украины реальная проблема и, возможно, будет какой-то перенос центра тяжести власти в парламент. Но в свое время были, вот когда заканчивался второй срок президента Леонида Даниловича Кучмы, по одной из версий он должна была пройти конституционную реформу, и Кучма становился премьер-министром.
То есть парламентская республика должна была стать. Да, что-то
нечто подобное хотел и Михаил Саакашвили сделать в 2013 году, и сделал.
Он сделал, да.
А только, к несчастью, он проиграл выборы свои, и поэтому премьер-министром стал вовсе не он, а Бедзина Григорьевича Ванишвили. Вот. Но тогда, собственно, украинская оппозиция и часть даже партии власти заблокировал конституционную реформу в Украине. А вот сейчас, может быть, что-нибудь как бы, начнутся такие комбинации всякие политические для того, чтобы снизить важность вопроса. Каков уровень легитимности президента при отсутствии выборов с 1 апреля дня не до смеха. И уж, конечно, здесь иметь в тылу за своей спиной фигуру очень популярного военачальника, гораздо более популярного, чем он сам, Зеленскому не хочется.
Но
это
исходить...
конфликтное и проблематичное, но психологически его истоки совершенно очевидны, и я не думаю, что его можно предотвратить.
Но если следовать той же самой логикой, то Залужный как уволенный командующий, это не опаснее?
Ну, это опаснее, если Залужный сможет дожить в качестве активно действующего политика до следующих выборов, когда следующие выборы неизвестны. Это действительно неизвестно, поскольку это то, что их нельзя сейчас проводить, это не прихоть Зеленского исключительно, а это объективное положение вещей. Как можно в условиях горячей фазы войны, боевых действий высокой интенсивности проводить выборы под обстрелами, в условиях, когда многие миллионы украинцев вынуждены перемещенные лица и внутри страны, и за пределами ее, это нереалистично. Поэтому выборы будут когда-то. Валерий Федорович Залужный не вел ведь своей кампании никогда. Он очень редко публично выступал. Очень-очень. Разве что он появлялся в западных СМИ, ну, так сказать, и это тоже вызвало ревностное отношение к, со стороны офиса президента Зеленского, но это было очень нечасто. То есть он, его рейтинг рос в пассивном режиме, то есть он ничего для этого не делал, кроме как воевал. Когда он перестанет воевать, об этом еще может спасть с пропагандистской кампанией содержательные контуры, которые вполне ясны. То есть Зеленскому, видимо, будут пытаться порешить неудачу контрнаступления 2023 года вооруженных сил.
Зеленскому или Залужному?
Залужному.
Залужному, да.
Потом, так сказать, какая-нибудь что-нибудь, будут еще какие-то неэффективные решения. Наконец, драконовский закон о мобилизации попытаются повесить на Залужного. Сейчас уже сделана менее драконовская, мягкая версия ее будет. Ее должны представлять в парламенте министр обороны Рустам Энверович Умеров и Залужный как содокладчик. Но вот неизвестно, доживет ли он в этом качестве до момента рассмотрения. То есть будет пропагандистская кампания в надежде на то, что рейтинг Залужного растает ближе к гипотетическим выборам. Но если не убрать его сегодня, то, значит, возникает неформальное двоевластие, которого, или, во всяком случае, два утеса великана, на которых могут ориентироваться как политические элиты Украины, так и, что еще более важно, для президентского офиса западные партнеры, а вот этого Зеленский точно должен избежать. Он все-таки сторонник единовластия. Он при которой все полномочия сосредоточены в его руках.
Но для того, чтобы здесь забыть Залужного, предположим, вот в этом раскладе, то тогда нужны достаточно эффективные главнокомандующие и нужны успехи.
Да, разумеется, но есть расчет на то, что вот уже долго сейчас разморозится западная помощь, вот она уже начала размораживаться. Вот, и здесь-то, так сказать, ну, Украина может немножечко, так сказать, повести крылом и что-то предпринять на фронтах, во всяком случае, не хуже, чем есть на сегодняшний день. Ну, естественно, поскольку команда Зеленского специализируется на пропаганде, это ее конек любимый, скорее, чем на каких-нибудь других управленческих технологиях, то они, видимо, рассчитывают на то, что Залужного удастся им задвинуть в тень. Поскольку, еще раз повторю, когда там еще эти выборы президента, ну, то есть, они явно не раньше, чем прекращение огня. А когда прекращение огня, и вот здесь вопрос повисает явно в воздухе.
Прекращение огня, то действительно...
Более, извините, вернусь к мысли, что да. Если сейчас после дня не до смеха 1 апреля, так сказать, как-то изменится баланс властных полномочий, и постпрезидент и часть их утратит, то, собственно, и значение президентских выборов поблекнет, что тоже будет предъявляться как аргумент в пользу их переноса на неопределенный срок.
Но при этом президент остается верховным главнокомандующим, он остается. То есть такие полномочия с него никто не снимал. И никак их ограничить не смогут. При этом, если не встает вопрос, уж так ребром не станет вопрос о легитимности президента, то тогда действительно нужен какой-то ход событий. Потому что событий практически, действительно настоящих событий нет.
Ну, как говорится, инвесторы начинают, на Западном фронте без перемен. Сложилось классическое позиционный тупик в духе Первой мировой войны, о чем, собственно, сам генерал Залужный писал в своей статье в «Экономисте» 1 ноября минувшего года. То есть, естественно, как всякий Верден, мы помним, что Верден, который продолжался почти весь, Верденское сражение почти весь 1916 год, привело к миллиону жертв, из них 400 тысяч убитыми. Без каких-то не было существенных изменений на линии фронта, если меня память не изменяет. Вот, естественно, такой риск сейчас есть, и об этом, собственно, Залужный говорил изначально. И не является ли все-таки альтернативой Вердену прекращение огня, конструктивной альтернативой, это вопрос открыт.
Ну да, действительно, можно ли обсуждать Зеленского и Залужного, как здесь спрашивают в чате, в категориях зависть, рейтинг, потому что есть гораздо более важные категории, которыми сейчас должна, по идее, жить Украина.
Безусловно, есть, но есть и такие, поскольку это политика, и политика демократическая. И как мы видим, Дональда Трампа, который предлагает не решать никаких проблем в 2024 году, думая о своем рейтинге, скорее, чем об интересах Америки, так, естественно, конкуренция, публичная политическая конкуренция в демократии неизбежна со всеми ее издержками. Собственно, это Владимир Ильич Путин очень любит говорить о том, чем плоха демократия. Вот именно эти. Что когда тебе не надо уходить от власти, когда ты находишься в ней вечно, то ты и не думаешь о таких конъюнктурных соображениях, как рейтинг, Нарисуют тебе рейтинг какой надо, почитают голоса как надо, и сидишь и правишь себе, и не гонишься за текущими подробностями и деталями. А демократические политики суетятся, как на тараканьих бегах, борются, как пауки в банке, и поэтому никакая демократия нам не нужна. А если демократия нам все же нужна, то мы должны мириться и с ее издержками.
Бронислав Фальшевский спрашивает, просит спросить у Станислава Александровича, что он думает по поводу ревизоров из Соединенных Штатов, приехавших проверить, как расходовалась ранее поставленная помощь.
Я думаю, что, так сказать, ревизор из Соединенных Штатов, воспетый Николаем Васильевичем Гоголем, проведет время в Украине хорошо. Сомнений в этом нет. И веревочка, и сахарные головы, все будет к месту. И ясно, что отчитаться перед ревизорами можно как угодно. Для этого есть матерые профессионалы. Но в конечном счете коллективный Запад, уважаемые западные партнеры Украины, будут настаивать на интеграции своих людей непосредственно в процесс в управлении ресурсами. Особенно, когда зайдет речь о восстановлении Украины. Или о созидании, скорее, украинской экономики с нуля. И здесь тоже это будет конфликтная ситуация, потому что должны появиться какие-то крупные фигуры, типа уровня Бориса Джонсона, например, или чего-то такого.
Вот. Да. Как же настоятельно все-таки его, Станислав Александрович, все-таки настоятельно лоббируете в управленце восстановлением России? Украины. Простите.
Да. Ну, может быть, это оговорка по Фрейду, и там тоже дойдет и до этого. Сначала на Украине потренируется, потом чем черт не шутит, как говорится. И даже чем Джонсон не шутит, он человек весьма остроумный. Ну, естественно, я надеюсь, что Борис меня поблагодарит потом когда-нибудь чем-нибудь. Как этот самый Добчинский с Бобчинским, опять же, ревизор. Да? Если и к государю придется.
Ну да.
А кто-нибудь, да.
Есть такой человек, да, Петр Иванович, да. Вот. Да, может быть, еще один вопрос, который в связи с коллизией Зеленский-Залужный задают здесь в чате. Возможен ли, чревато ли Майданом каким-нибудь майданоподобным действием, как Майдан? В каком-нибудь масштабе.
Это Владимир Александрович Зеленский говорил месяц-полтора назад, что вот Российская Федерация хочет устроить Майдан и его свергнуть. Это было весьма опрометчивое заявление, поскольку фактически оно предполагало, что Российская Федерация располагает такими возможностями. Устроить в Украине что-нибудь подобное, на мой взгляд, нет, не располагает. А если бы располагало, то в прежние годы бы это устроило. Что Майдан что-то плохое, в то время как с точки зрения современной украинской истории Майдан-то хороший, это слово со знаком плюс. Это двойная революция, которая предотвратила узурпацию власти, причем вы будете смеяться одним и тем же человеком. Этим Майдан уникален, Виктор Федоровичем Януковичем. Первый раз в 2004, а второй в 2014 годах. Скоро, кстати, десятилетие революции достоинства 2013-2014 годов. Нет, я думаю, что Майдана на сегодняшний день не будет, поскольку все-таки в идее, как-то консолидироваться вокруг того, чтобы выстоять и победить, украинский народ един достаточно. Но, конечно, не все просто, и недовольство нарастает на сегодняшний день, недовольство политическим руководством, хотя это недовольство не приняло какого-то драматического характера, потому что, да, 62% – это меньше, чем 88%, но все-таки это гораздо больше, чем даже 50%. Как сказал недавно Дэвид Кэмерон, бывший премьер-министр, а ныне министр иностранных дел Великобритании, вот говорят, у Зеленского с рейтингом дела плохо. Я в пору своего премьерства мечтал о рейтинге в 40.
Угу. Понятно. А теперь о той стране, где все в порядке и где нет никакой демократии и быть не может. О выборах в России.
А это в течение все и в порядке, да, конечно.
Да. Надеждин круто взял к ветру.
Да.
А вот чем это чревато вообще?
Значит, что по опросу социологической службы Russian Field, набравшей серьезные очки в последние годы на этом рынке, рейтинг Надеждина второй после Путина. То есть очищенный рейтинг от числа тех, кто уже принял решение участвовать в выборах, определился с выбором. Путин 79%, Надеждин 10%. Идущий третьим Николай Михайлович Харитонов 4%. Сегодня, вот 1 февраля, Russian Field сообщила, что рейтинг Надеждина больше, чем у всех кандидатов от системных псевдооппозиционных партий вместе взятых. То есть Харитонова, Слуцкого и Дованкова. Это очень серьезно, и как-то, так сказать, это не коррелирует с желанием Кремля провести такие благостные выборы, о которых Владимир Владимирович получает 80% плюс при явке 70+. И коммунист не получает больше 10%, для чего и вводится в игру, спойлер, Сергей Маленкович, там, от какой-то карликовой псевдокоммунистической партии.
Ну да.
Да, вот. Поэтому будет крайне удивительно, если Кремль зарегистрирует Бориса Борисовича. Но если зарегистрирует, это, конечно, фантастический результат. А если не зарегистрирует, тоже фантастический, поскольку это было на нашем веку. И, может быть, даже если не зарегистрирует, это в чем-то лучше, потому что, знаете, тогда мы уже останемся с этой мыслью, что Надеждин мог нам занять второе место. А если зарегистрирует и потом с помощью специальных технологий, коими Кремль владеет в совершенстве, Надеждин получит 1-2%, будет глубокое разочарование, и Кремль все это нам предъявит, скажет, какие там 10%? Чему вы доверяете? И в следующий раз, если будете доверять таким вопросам, то так сказать, трижды вспомните эту историю и сплюньте через право-левое плечо. В любом случае результат уже достигнут, как это не смешно. Но мы же не сомневаемся в том, что Владимир Владимирович остается у власти. Это нет ни малейшего сомнений. Но то, что кандидат при этом вполне системный, которого трудно назвать такой сверхновой звездой или суперярким лидером. Да, достаточно такой уютный, милый, похожий на кота, как правильно отмечал Сергей Александрович Марков, что отражает постгуманистический тренд и справедливость тезиса лозунга «Если не Путин, то кот». Да? То, что он действительно только на не имеющий, так сказать, больших информационных ресурсов, не присутствующий постоянно на федеральном телевидении, не демонстрирующий какого-то ни было административного ресурса, получил в кратчайшие сроки 10% одобрения за счет отрицания войны и тоталитаризма, это очень хорошо. Это значит, как сказал великий русский поэт Некрасов, кто видел, как слушает своих захожих странников крестьянская семья, поймет, что не работаю ни вечную заботу, ни игом рабства долгого, ни кабаком самим, еще народу русскому пределу не поставлены, пред ним широкий путь.
Вы всю знаете поэму?
Ну, все нет, но, знаете, у меня здесь под столом есть переключатель, я же тоже вхожу в группу уймок по технологии Neuralink, только пока еще руки-ноги с трудом работают, поэтому я просто усилием мысли там переключаю это дело, и мне через чип Илона Маска
все да, и сообщает. сразу идет вся, да. Ну, там, конечно, да, я кроме вот у русского крестьянина душа, что тучит черный, вот я ничего не помню.
Это в кабаке.
Потому что там все вином кончается, да.
Все вином кончается, да. А, кстати, тут заканчивается не вином, а свином заканчивается, потому что, наконец, запретили наливайки.
А наливайки, а нет ли тут украинского следа? Вот, ну, имеется в виду Северин, наливайка, да.
Бренд, абсолютно, разумеется. Но помните, так сказать, я предлагал идею храмовой социологии в наливайках.
Да.
Что только приняв 100-150 грамм, недорогой россиянин может честно отвечать на вопросы социолога, и поэтому качество социологических замеров резко бы выросло, и на дело Надеждина было бы 30%, а не 10%. Если вы это концепт, поэтому и поспешили закрыть наливайки, чтобы, не дай бог, они не трансформировались в полноценный социологический центр, что я предлагал. Но, возможно, за этим будущее. Но здесь же Вячеслав Викторович Володин, раз мы его вспомнили, он же закон о негодяях и предателях активно пиарил на этой неделе, принятый уже в трех чтениях Государственной Думы. И тут мне закралось такое страшное подозрение, которое подогрели некоторые источники в гей-сообществе.
Да.
Вот, ну, закон, был же такой закон подлецов, помните, он же закон Димы Яковлева.
Да.
Здесь Вячеслав Викторович Володин, возможно, оговорился, и потом этот закон будут называть не закон о негодяях и предателях, а закон негодяев и предателей.
И предателей, да.
Да, конфискация имущества всех, кто против Кремля. В общем, там количество составов преступления, по которым тебя могут отнять имущество, огромно. Там не только о фейках в отношении вооруженных сил. Там шаг вправо, шаг влево считается побег. Вот, но... Вячеслав Викторович, конечно, ну, я вижу просто, что он обильно лысеет, он очень нервничает. И, возможно, переживает даже из-за собственной внешности. Понимаете, почему еще страшное подозрение касается не только закона негодяев и предателей, но и вот этой голой вечеринки, которая нас никак не отпускает. Потому что, понимаете, вот туда пришли люди, у которых была счастливая возможность показать фактически свое обнаженное тело. До этого такой возможности в публичном пространстве пользовался только один человек, Владимир Владимирович Путин, которому можно все. А тут и там Филипп Бедросович Киркоров появляется. Да? Вот сидит какой-нибудь депутат Государственной Думы и думает, вот а где же мне-то? Может быть, он тоже уже переделал ягодицы и сделал себе кубики на животе. А где показывать это? Ну, не в президиуме же Госдумы. Mm-hmm. И вот тут возникла очень мрачная ревность и зависть, опять же, которая великий двигатель человечества. И был нанесен удар по участникам голой вечеринки, особенно Филипп Бедросович, который, в общем, такой молодой, уважалый красавец, расхаживает тут голый по городу, а мы сидим, понимаешь, принимаем законы негодяев и предателей. А хотелось бы наоборот? Хотелось бы так самим?
Да. Да, как-то это печально так. Вот говорят, можно ли. Там какая-то серьезная вообще конкуренция. А здесь простые человеческие чувства. Там какая-то политика, война. Вот мы имели в виду в Украине. А здесь все человечно, все так. Все так просто.
Закон негодяев и предателей, он же предполагает возможность также конфисковывать авторские права и бренды. Уже в развитии этого закона, ну, все мы знаем, наверное, что многие из нас знают, сейчас идет скандал вокруг фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина, потому что Михаил Локшин оказался неожиданно противником войны и чуть ли не донатором вооруженных сил Украины, но не говоря о том, что он гражданин США. И Михаил Геннадьевич Делягин, известный экономист, депутат, предложил национализировать фильм «Мастер и Маргарита», чтобы все доходы от него шли в бюджет на нужды спецоперации Z. Это прямое следствие этого закона принятого, поскольку здесь не нужно национализировать весь фильм. Но тут дальше понятно, что будет. Вот не случайно все эти разговоры пранкеров Вованы и Лексуса то с Борисом Акуниным, то с Дмитрием Быковым, то с Людмилой Улицкой, то уже с Михалощем Веллером нашим любимым, кажется, был. Я этого не слушал, но просто брызги какие-то доносятся из информационного пространства. Но понятно, что теперь, если можно конфисковать авторские права и бренд, то можно совершенно спокойно назначить кого-нибудь Борисом Акуниным, тем более это псевдоним, или Людмилой Улицкой, или Михаилом Беллером, или Борисом Гребенщиковым. Например, выходит какой-нибудь певец «Шаман 3», а там написано «Борис Гребенщиков и группа «Аквариум». И поди докажи, что это не так. Справка, зарегистрированная это. И, скажем, какая-нибудь певица Люся Чеботина, я не знаю, что это за певица, я только знаю, что это есть такая певица, и она как-то затусована, то есть она пользуется покровительством важных фигур около кремлевского шоу-бизнеса. Выходит Люся Чеботина, там написано «Алла Пугачева».
Прекрасно.
И поди докажи, что это не Алла Пугачева. Поэтому так и здесь.
Зачем? Нет, потом, извините меня, мало ли может быть Алл или может быть Пугачевых. Может, это внучка Емельяна Ивановича Пугачева, там какая-нибудь праправнучка, ну, которую назвали Алла просто, да.
А всем, так сказать, находящимся при локации первозданным, носителям этих брендов, надо, они через суд запретят ими пользоваться, будут преследовать по всему миру, как группа Би-2 в Таиланде. Вот, и, так сказать, все, вот, мне кажется, так и... Поэтому не нужно национализировать целый фильм, да, вот просто нужно, чтобы бренд Михаил Локшин был переписан, например, на Константина Юрьевича Богомолова, и дело в шляпе.
Да, при этом фильм совершенно не менять не надо, не исправлять,
ничего,
не делать его просоветским, как писал критик Латунский очередной здесь, нет, что это антисоветский это фильм.
С присущим интеллектуальной изощренностью, присущей ему интеллектуальной изощренностью, Константин Юрьевич Богомолов мог бы сказать, что да, это он снял этот фильм, вот, а почему, вот справка есть, что это он, Михаил Локшин же это он, значит, он снял этот фильм, а для чего, чтобы пополнить кассу спецоперации Z, потому что если снимать фильмы в духе спецоперации Z, на них никто не пойдет. Нужно снять такой фрондирующий фильм с подковыркой, с подтекстами, и тем самым облегчить задачу нашим войскам на фронтах.
Да, но фильм пока не сняли ниоткуда. Он идет, только рекламы как-то я больше не вижу в городе. В городе, когда я бываю в городе Москве, я не вижу там рекламы, а раньше видел.
Ну, так при такой-то рекламе, которую начал Владимир Рудольфович Соловьев, подхватили его единомышленники, я думаю, что просто...
А там просто не нужно тратить никакие...
Конечно, продюсеры решили сэкономить деньги, действительно, зачем? И так все делают своим чередом. Или как сейчас идет кампания «Запрет Владимира Георгиевича Сорокина», знаете эту историю?
Ну, да.
Ее развернула известная айтишница Ольга Ускова, которая вдруг почему-то почитала, что она сама большая писателька. Вот. И то, почему бы ей не стать Владимиром Сорокиным? Выходит Ольга Ускова и говорит, я Владимир Сорокин. И вот вам безо всякого трансгендерного перехода, да, совершается торжество гуманизма и великой русской литературы.
Да, причем ведь ни Владимир, ни Сорокин здесь нет никаких феминитивов. Вот, если бы она там как-нибудь сделать с Сорокиной, то тогда нет, вот это феминитив.
Владимирка Сорокинка.
Ну да, вот, кстати говоря, женские фамилии я бы тоже запретил вот склонять. Вот.
Ну, это действительно, потому что, ну, что во многих странах мира
Да,
это есть.
мадам Орлов,
Ну, да, на
два,
международной арене
да.
будет проще, потому что сейчас постоянно идет проблема, носят ли русские муж и жена одну и ту же фамилию, да, когда они приходят где-нибудь на коллективном Западе со своими документами куда-нибудь, а фамилии-то у них разные.
Да,
По деду
между прочим.
одно и то же. А вот при ликвидации этого феминитивного прошлого проклятого, тут эта проблема снимется сама собой, безусловно.
Ну вот я вообще-то сомневаюсь в этом, правильно ли это будет, что будет одна фамилия у мужа и жены. А не будет ли это похоже, простите меня, дорогие участники чата, которые этого не любят, на гендерно-нейтральный сортир?
Вот с этим, да, надо еще разобраться. Потому что гендерно-нейтральный сортир – это и есть ад. Теперь мы помним, поняли, что это такое.
Да, конечно, да.
Владимир Владимировича Путина – это и есть основная метафора ада. Ад – это не другие, а гендерно-нейтральный сортир. И мне кажется, нужно вот эту пьесу Сартра взаперти, поставить, опять же, на Москве вот именно с этим. Потому что они
Да, при
оказываются,
закрытых дверях,
а
да.
ее участники оказываются в гендерно-нейтральном сортире. Вот. Для Константина Ильича
И при...
Богомолова. Прекрасная идея, дарим, да, от лица креативной группы Бунтмана Белковского.
Ну да. Или можно сделать в нормальном, а переделать ад – это другие сортиры. Вот можно сделать. Ну да, и так. Так, все, мы с сортирной темы сошли, потому что старенькие подростки, которые руководят нашей страной, они как-то зациклились на этой теме, как в школе, просто-напросто. Но мы не будем, мы взрослые люди со Станиславом Александровичем, и не будем этим увлекаться. Тем более, что сейчас, увлекшись такой тематикой, как-то я забыл прерваться и сказать, например, что у нас есть замечательные книги, причем книги подарочных изданий, и не только там, например, есть ну, целиком почти произведения Василия Шукшина, отлично изданы в одном томе, называется «Калина Красная», но там повести и рассказы. Есть у нас и такие книги, как «Мир эльфов и о ужас троллей», но не тех, о ком вы подумали, ни тех, ни других. И есть еще замечательное объединение давно двух книг. Это Клоди и Алексей Толстой. То есть там и Пиноккио, и Приключения Буратино есть. Так что это очень здорово. Выбирайте себе книжки. Они правда хорошо изданы. Они выглядят солидно, но они такие не тяжелые. Углом себе в висок не попадешь, как в изданиях Брокгауза и Ефрона, собрание сочинений Достоевского, например, чуть меня не убившее. А еще все продолжается. Предзаказ книжной Таракановой. Спасти книжную Тараканову. Я, честно говоря, я жду, когда он выйдет целиком. Я видел только картинки, видел там историческую часть. Но вот как ее будут спасать, я даже себе не представляю. Вот. Так что, пожалуйста. Оптом я не знаю, сколько будет стоить все книги. Оптом не знаю. Это вы, и не знаю, будет ли скидка. Нам предлагают не болтать, а почистить снег. Вы этого сделать не сможете, Станислав Александрович. А я между нашей передачей и программой «Не так» как раз и собирался вот здесь вот этим заняться, потому что очень много нападало с крыши и
Ну,
прочее.
почистить снег я тоже могу. Это делается очень просто. Заказывается на Амазоне снег,
Да.
и потом со специальной щеточкой чистится.
Но у нас на Амазоне не заказать. А Озон может, кстати, зимой торговать снегом совершенно спокойно может.
Ну, разумеется, собственно,
Да.
поставки снега могут стать крупнейшей отраслью новейшей российской экономики. Про то, глобальное потепление мешает, но его можно законодательным путем остановить. И Вячеслав Викторович Володин может тоже постараться в этом направлении. Я хочу тогда, пока я еще не заказал снег на Амазоне, это я сделаю после эфира, прорекламировать YouTube-канал «Белковский», где вот буквально до конца недели будет очередная премьера нового проекта, который называется OMG. OMG – это
Так.
«My God», посвященные политике в религиозном контексте и разрезе, и наоборот. Поэтому призываю это смотреть и подписываться на YouTube-канал «Белковский». А заодно, уже это уже реклама не моя лично, а в широких общественных и гуманитарных интересах. Помните, мы еще с лета 2022 года в этой программе, в этом sit-down-шоу обсуждали, что был бы очень неплох союз иноагентов. Потому что иноагенты ведь легитимны уже потому, что они назначены Кремлем. Владимир Владимирович Путин сам фактически. Хоть и руками формально Минюста РФ назначил.
Ну, Минюст – это замечательно. Минюст назначил всех иноагентов. А вот партии нельзя, потому что их Минюст заворачивает постоянно, партии, которые предлагают. А это уже зарегистрированное Минюстом сообщество. Все.
Сообщество, да. И вот, наконец, тут по прошествии полутора лет эта идея начинает материализовываться. И завтра в Берлине открывается первый в мировой истории съезд российских иноагентов. И надо сказать, что Кремль и российские спецслужбы сделали все, чтобы осложнить проведение съезда через свою агентуру в партиях «Альтернатива для Германии», через Зару Вагенкнехт, возможно, и в профсоюзы немецкие. Они организовали на сегодня-завтра забастовку транспортников в Германии. Сегодня не летают самолеты, завтра не ходит общественный транспорт. Но иноагент живуч. Многие, я надеюсь, доберутся до Берлина, и там будет сделан важный шаг в направлении консолидации иноагентского сообщества, потому что, во-первых, иноагенты должны помогать себе подобным, гонения на иноагентов усиливаются. Я не сомневаюсь, что пресловутый закон негодяев и подлецов на них в скорости будет распространен в той или иной форме и мере. Ну и, наконец, иноагенты могут помогать не только себе подобным, но вообще всем россиянам, которые против войны и тоталитаризма, которым очень трудно на территории Российской Федерации, но не просто и за ее пределами. Поэтому вот хочу поприветствовать, пользуясь случаем, организаторов и всех участников этого съезда.
Да, ну что же, посмотрим, как будет, когда нам все время говорят движение, круговое движение, говорит навигатор, второй съезд, круговое движение, третий съезд. Вот круговое движение надо, вот это замечательно, ведь круг это хорошее, казачье и казацкое, например, парламент фактически. Так что круговое движение, я его приберегаю.
Да, ну потом круги будут разные. Помните, в круге первом и так до девятого. Поскольку так или иначе судьба человека, который сегодня против идеологического мейнстрима РФ, непроста. Хотя мы выяснили, что ад – это нейтральный гендерный сортир, а не то, что мы раньше думали. Но все равно, да, сказать, эти круги надо пройти с честью и достоинством.
Ура. Ну вот здесь спрашивают, будут ли Би-2 писать израильскому полковнику, который их всех спас.
Ну, кстати, министр иностранных дел Исраэль Кац Израиля фактически объявил, что это его заслуга. Сказал сегодня достаточно пафосно, что спас, приведя цитату из Библии, спасая одну душу, спасаешь все человечество. И это не случайно тоже, потому что в Израиле, где тоже полный хаос и разброд, потому что демократия, а не порядок, как в Российской Федерации, там тоже политики конъюнктурно претендуют на разные должности. Исраэль Кац, в частности, претендует на пост премьер-министра. Он хочет, чтобы вот если будет формироваться новое правительство в этом составе парламента, то он вместо Биби Нетаньяху был кандидатом в премьер-министр от крупнейшей фракции Ликуд, правящей партии. Вот, поэтому я думаю, что и эту историю он тоже использует для накопления своего политического капитала. Опять, вот видите, что такое демократический политик. В простоте даже группе Би-2 не поможет, а обязательно поднимет это на щит. Но вообще это очень радостное событие. Не только потому, что мы переживали за судьбу группы Би-2, при том, что ее фронтмены, собственно, Лёва и Шор Би-2 никогда не были гражданами России. Они некогда были гражданами Белоруссии и потом утратили эти паспорта, насколько я понимаю. Поэтому на каких таких правовых основаниях, кроме полного беспредела, их можно было отправить в РФ, не ясно. Но это могли сделать все равно, потому что все-таки Таиланд, хоть государство и демократическое, но не совсем, я бы сказал, западные правовые культуры. И то, что, и, конечно, для РФ был очень важно стать прецедент такого типа. Вот кто-то, артист, выступал против спецоперации Z, вот он оказывается, не въезжая в Россию, тем не менее, в лапах российских силовых структур со всеми вытекающими отсюда последствиями. И то, что такой прецедент не был создан, это весьма отрадно.
Ну, значит ли, будут создавать другой прецедент какой-нибудь.
Да, здесь же, смотри, сейчас принимается, готовится решение о том, что банки, российские банки, в которых держат счета релоканты, особенно если релокант находится в недружественной стране, а втройне, если он иноагент, они, значит, будут, банки должны отслеживать геолокацию клиента.
А как они это будут делать?
А вот по приложению будет наделено такой функцией, технологически возможно. И тем самым сообщать российским властям о том, где находится клиент банка физически. который, может быть, забывает платить налоги в российский бюджет, а может быть, и не собирается этого делать, потому что он налоговый резидент другой страны. А мне кажется, дело идет к тому, что РФ, опять же, калькируя Америку, захочет, чтобы все люди с российскими паспортами в карманах, независимо от того, где они де-факто живут и работают, платили налоги в РФ. А если они не платят налоги в РФ, то, значит, к ним применяются санкции и так далее. Тоже это повод для изъятия имущества и всего прочего на РФ-территории. Полного изгнания из РФ-экономики, полного запрета на пребывание в социально-экономическом пространстве Российской Федерации. И вот тут мне пришла в голову идея вот какая. Тут, понимаете, тут современные технологии, может быть, позволяют передавать с помощью банковского приложения не только определять локацию, но и передавать что-нибудь типа полония или новичка. Поэтому это ставит под сомнение вопрос. Так сказать, все релоканты должны задуматься над тем, стоит ли им держать счета в российских банках. Правда, не так просто сейчас держать счета в других банках за пределами РФ. И, кстати, объединение иноагентов могло бы заняться какой-то лоббистской деятельностью.
Ну, вообще, там ни одна карточка российского банка, ну, во всяком случае, большинства их и главных банков не работает вообще.
Нет, ну, просто не работают карточки Visa и MasterCard, поскольку сами компании Visa и MasterCard ушли. Но приложения-то работают, и по-прежнему релоканты могут оперировать своими средствами на счетах в РФ. А это все может привести, так сказать, к тому, что депутат Андрей Константинович Шелуговой, которому не занимать опыта.
Ну, он, да.
В вопросах взаимодействия с релокантами. Он сейчас увлекся криптовалютой и хочет стать основным идеологом регулирования криптовалютного рынка в РФ. Так что здесь все, так сказать, все сжимается.
Я предлагал примерно такую вещь довольно давно, когда мы еще принимали звонки на «Эхе Москвы», что тот, кто матерится или говорит всякую дрянь по телефону, включаясь в эфир, то посылается разряд просто высокого напряжения. Через ухо посылается.
Да, вот, собственно, что-то такое сейчас Российская Федерация планирует.
Ничего своего придумать не могут, мы это уже давно придумали. Ну, вот, а также в чат закону, я собирался присылать.
По новому закону же все можно конфисковать, всю интеллектуальную собственность, авторские права и так далее. Поэтому же лучше что-нибудь отдать добровольно, чтобы не доставали.
Ну да. Да, в общем, жить становится все веселее и веселее. Все веселее. Но единственное, что скоро кончится зима, и, может быть, даже и начнется весна. Вот по этому поводу. Что приободрился Святой Отец, Папа Франциск, и что как никогда к его плану это близко? Как вы это объясняете?
Да, разумеется. Вот это, кстати, подробно разбирается, будет разобрано в программе OMG на канале Белковский. Да, в общем, план, который администрация президента США Байдена готовит, мирный, это во многом план Папы Франциска. Там в его созидании неопределенную роль играет даже наш с вами соотечественник Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов, который весьма близок к Папе Франциску. И, очевидно, понтифику хочется уйти на покой на высокой миротворческой ноте. Но этот план, так, ну, основные его положения уже обсуждали, что Украина переходит от стратегической обороны, это будет означать, и начинается финансирование программы восстановления Украины, но это будет означать прекращение огня, как важнейшее превентивное условие реализации плана, а с этим непросто, потому что далеко не все в Украине с этим согласны.
Ну, в общем, да, так что действительно в 2024 году вполне возможно, что будет прекращение огня.
Это совсем не исключено, потому что, ну, в условиях Вердена, собственно, когда линия фронта не движется ни в одну, ни в другую сторону, единственным результатом активных боевых действий являются большие человеческие потери.
Ну да. Закон о мобилизации какое воздействие имеет на настроение в Украине?
Ну, первая его версия, которая предполагала, опять же, весь полный запрет, отмену гражданских прав и свобод для тех, кто уклоняется от мобилизации, произвел шокирующее впечатление. Сейчас он сильно смягчен. Все эти ограничения прав, возможно, только через суд. Вот в новой версии закона, вносимой Министерством обороны Украины. Но дело не в этом. Дело в том, где взять физически мобилизуемых. Закон-то можно принять какой угодно. С этим большие проблемы. И даже представитель правящей партии «Слуга народа» имени Владимира Александровича Зеленского в парламенте, депутат Наталуха, председатель одного из комитетов, сказал, что по его подсчетам сейчас в Украине, не за пределами страны, в стране, находится 3 миллиона 400 тысяч человек, граждан, которые просто залегли на дно для того, чтобы не попасть на фронт. То есть они не ведут банковские счета, рассчитывают только наличными, не делают телефонных звонков, не живут по адресу регистрации и так далее, и так далее. И вывести их из тени можно только путем какого-то компромисса, то есть чуть ли нелегального, нелегализации какого-то откупа от мобилизации или чего-то такого. Здесь Владислав Зеленский вспомнил, что надо как-то возвращать украинских беженцев в Украину. Причем даже он огласил идею совершенно очевидную, но почему-то не для всех до последнего времени, что возвращение беженцев нужно не только для того, чтобы всех их отправить на фронта, и не столько, а для того, чтобы люди вернулись в украинскую экономику, работали, платили налоги и так далее. Потому что без живого человеческого капитала экономика мертва будет.
Но он об этом еще говорил и в новогоднем своем обращении, да.
Вот, и даже прозвучала идея, что эти деньги, которые выделяют западные страны на помощь беженцам, неплохо бы их перечислить, на самом деле, в украинский бюджет. Оттуда уже украинское государство будет их само раздавать, дескать, а так можно будет поставить на учет всех получателей этих денег. А перед получателями вопрос: хочешь получать деньги, возвращайся в Украину, мы тебе здесь на месте и заплатим. Но единственным большим стимулом для значительной массы уехавших возвращаться будет, конечно, только прекращение огня. От этого уже приходит противоречие с базовой концепцией Владимира Александровича Зеленского и его команды на сегодняшний день. Как оно разрешится? Будем надеяться, что весна наступает не случайно, а еще и для того, чтобы принести решение этого вопроса.
Еще здесь спрашивают, просят прокомментировать интервью Михалкова ТАССу. Можете ли вы это сделать, Станислав Александрович?
Ну, Никита Сергеевич, по-моему, абсолютно верен себе и своей семье, семейным ценностям, заложенным Сергеем Вадимовичем Михалковым. Всегда вспоминается в этот момент неплохой анекдот, как после кончины Сергея Вадимовича, он умер в возрасте 96 лет, генетика у них очень хорошая, семейная. В его архиве нашли 17 вариантов текста гимна, из них 6 на случай победы Гитлера.
Там злые анекдоты были, когда в лифте Михалков, непринятый в рай, едет в ад и сочиняет «Славься, узилище наше подземное».
Да, поэтому Никита Сергеевич, опять же, объявил тоже гендерно-нейтральные туалеты, заняли немалое место в его. Видимо, там уже Сергей Владимирович Михалков ему рассказал, как там все устроено в аду, поэтому это и проникло сюда. Кстати, публикация интервью совпала с заявлением Ксении Анатольевны Собчак, что именно Никита Сергеевич распиарил перед президентом Путиным голую вечеринку.
Да, было такое сообщение, да.
И нельзя сказать, что Никита Сергеевич это опроверг. Он довольно обтекаемо сказал, что во время нечастых встреч с президентом у нас есть более важные вопросы. Ну, судя по реакции на голую вечеринку, более важных вопросов в РФ-политике не было за последние месяцы. Поэтому здесь Никита Сергеевич немножко лукавит. Но опять же, Никита Сергеевич возвестил главную мысль наших дней. Что во всем самая большая проблема РФ – это не экономика, не политика, не война. Это пятая колонна. И когда зачистка ее свершится... Вот, когда кто-то, как Ирина Горбачева, покается, или как Семен Слепаков, на что рассчитывает Никита Сергеевич Михалков, но пока мы этого не дождались, к счастью. Тогда уже, когда будут изгнаны все, кто разрушает монополию Никиты Сергеевича на правильное понимание русской культуры, тогда расцвет страны станет совершенно необратимым. Это и есть главная, в общем, и единственная мысль.
Хорошо он чувствует момент. А он больше чувствует или создает моменты, говоря футбольным языком?
Как всякий большой художник, и то, и другое сразу. Что первично, да, искусство или политическая реальность? Может быть, политическая реальность, которая влияет на сознание художника, а может быть, сознание художника, которое во многом конструирует и провоцирует эту политическую реальность. Потому что это самосбывающийся прогноз, что называется. Сначала художник чувствует дух эпохи нарастающий и изливает его на свою аудиторию, а потом, собственно, все и реализуется. Мы ведь помним, как эволюционировал Никита Сергеевич Михалков в разные периоды истории.
Конечно, да.
Одно дело, когда он был кумир, хотел быть кумиром интеллигенции, а потом кумиром на Западе, когда он рвался к вершинам типа «Золотой пальмовой ветви» и «Оскара». А потом, когда приоритеты у него изменились, и он понял, что единственное счастье может быть только здесь, а Запад все равно никуда не денется. Ведь каким бы ты ни был, все равно поедешь ты на Венецианский фестиваль и получишь там приз за вклад в кинематограф, что несколько лет назад случилось с Никитой Сергеевичем. Поэтому тут главное не изменять собственной барственности.
Да. Меня когда-то удивило, когда он ходил по коридору «Эхо Москвы», придя на интервью, было такое, то он все никак по поведению своему никак не мог определить, кто он, Паратов или государь-император Александр Александрович. Вот как-то вот все время вот такая изменчивость была у него, как у «Терминатора 2». Вот все-таки кто он больше, государь-император или Паратов?
Он, ответ очень прост. Он Паратов на должности государя-императора.
А, вот, вот, да. Вот.
Это шоу двойников, опять же.
Да.
Который по закону негодяев и предателей присвоил себе бренд Александра Третьего.
А, да, да, то есть он может. Ну, хотя там есть кому защищать этот бренд. Кто был вторым автором? Вот все выясняет здесь. Бум гимна Советского Союза. Эль-Регистан.
Да, сегодня,
первого варианта после гимна партии большевиков, в котором был вот на мелодию Александровна эту. Потом 43-го года это гимн Советского Союза. Потом песня без слов получалась после десталинизации. А потом в 76-м году, в 77-м при принятии новой конституции Сергей Владимирович Михалков сочинил новые слова. Вот, которые все время, по-моему, Марго Симоньян пела.
Вот. Ну, потом, собственно, он же сочинил новые слова уже при Владимире Владимировиче Путине.
И он сочинил новые слова.
Сегодня, кстати, день рождения Бориса Николаевича Ельцина, который был противником возвращения советского гимна. И Дмитрий Сергеевич Песков на эту тему двусмысленно сказал, что Кремль хранит память о Борисе Николаевиче Ельцине. То есть, видимо, в Кремле есть какой-то секретный отсек, большой сейф, где эта память и хранится. И она инсталируется далеко не всегда, только, опять же, с помощью чипа типа Neuralink. А так вообще не помнят. Хранят память, но не помнят Бориса Николаевича.
Да, это было при открытии Ельцин-центра в Екатеринбурге. Сначала выступал тогда...
Дмитрий Анатольевич Медведев, он же был президентом.
Да, да. Вот они совершенно одинаковые вещи сказали. Абсолютно одинаковые. Как
Джон Порученец перепутал в суматохе бумажки, может быть.
Нет, ну вот более того, скажу, мы храним память. Вот, мы храним память. Более того, скажу, мы храним память Бориса Николаевича Ельцина, сложной и противоречивой фигуры. Сказал и один, и другой. Ну как это Дюпон и Дюпон в комиксе о Тинтине? Абсолютно они одинаково говорили тогда.
Да, это храним и хороним, в общем, это почти, так сказать, почти однокоренные слова, поэтому, может быть, когда-нибудь можно и запутаться.
Да, ну что ж, значит, когда мы окончился январь, все, начался февраль, 24-е будет как-то в России отмечаться, 24 февраля? Или это уже вот такая раскрутка и подготовка к выборам?
Все. Нет, я думаю, что особенно отмечаться не будет, поскольку все-таки спецоперация Z прошла не так гладко и успешно, как предполагалось изначально. Если к этому, скорее всего, к этому дню будет поставлена задача дожать взятия Авдеевки. И это вполне реалистично. И вот Авдеевка станет новым Бахмутом, новым местом героического подвига русского оружия. Тем более, что это важно вдвойне. Важно еще забыть Евгения Викторовича Пригожина, чем детищем был Бахмут и бахмутская мясорубка. И водрузить теперь на это место Авдеевку.
Ну да.
Это, я думаю, что максимум максимором, потому что все-таки праздник Великой Победы еще не созрел, тем более, что мировая война продолжается, и в понимании Владимира Ильича Путина продолжается бесконечная война коллективного Запада с Российской Федерацией, которая окончится только тогда, когда он составит компанию себе подобным в нейтрально-гендерном сортире имени Жана-Поля Сартра.
Да. Так что вот на этих словах мы завершаем наш сит-даун-шоу. Вот будем смотреть и все, что предлагает «Живой гвоздь» и канал «Дилетант» сегодня. А также не будем забывать, что очень много продуктов и искусственного, и естественного интеллекта на всех каналах Станислава Белковского существует. Вот, так что не забывайте их смотреть.
Да, ну и, конечно, всегда смотрим и слушаем все программы с участием Сергея Александровича Бунтмана, потому что сегодня это крем де ля крем интеллектуального вещания Российской Федерации и по-русски в целом.
Я растаял от стыда за эти льстивые слова.
Если вы начали подтаивать, Сергей Александрович, значит, весна действительно близко.
Да, весна близко, пойду уберу остатки снега тогда.
А я пойду закажу тебе порцию снега.
Вот, спасибо.
Всем спасибо. Спасибо, ура и до скорого.
Всего доброго, до свидания.